Мы в прошлый раз с вами говорили о сущности христианства. Пытались, вернее, говорить. Потому что я совсем не гарантирую, что я действительно сказал все, что нужно сказать. Да. Но обязательно мы должны, сказать и о тех идейных, что ли, направлениях. Такие есть идейные направления, движения, мысли. Мысли, да, которые, если хотите, оттеняют, то есть показывают своим мраком, более светло показывают сущность христианства. Вот об этих неверных пониманиях христианства мне хочется сегодня поговорить. Это очень, особенно, друзья мои, важно перед лицом современности, когда, я постоянно это повторяю, когда не стало никакой преграды между Западом и Россией. Никакой. Да вы не смотрите на эту таможню, паспортный контроль, это совсем не касается. Это совсем другое. Я говорю, никакой идейной преграды не стало. Вся пакость любая может к нам, вот грязь какая-то есть и течет. Нет никакого порога, никакого фильтра, ничего нет. Это так называемая свобода. Это ужасно. Так вот, особенно сейчас, вот это знакомство с неверными точками зрения, неверными взглядами на христианство, особенно сейчас нам с вами надо иметь это знакомство. Я попытаюсь о чем-то поговорить, о некоторых вещах просто поговорить. Уверен, что также это далеко не охватит всего того, что есть в нашем реальном мире, но, по крайней мере, что-то сказать по этому вопросу. Итак, каковы неверные взгляды, проистекающие откуда? Ну, естественно, из ветхого человека. Откуда же еще? Откуда же еще? Ясно, из ветхого человека. Да, из того ветхого естества, в котором мы рождаемся, которым мы заражаемся из окружающего мира и который нас влечет то направо, то налево. Но, кроме того, есть и устойчивые такие исторические тенденции, которые присутствуют в истории христианства и дают себя знать изначала, до настоящего времени. Нет, и до второго пришествия. Вот так это точнее. До настоящего времени слишком мало, конечно, сказать. Ну, давайте попытаемся. Я вот наметил несколько таких, что ли, пунктов, которые можно отметить. А потом вы еще, может быть, подскажите. Подскажите, это очень важно. Где мы видим, в чем мы видим опасность каких-то вот неверных взглядов на христианство? Обязательно. Потому что, друзья, мы должны все вместе. Никогда не смотрите на того человека, который сидит на кафедре, что это какой-то, знаете, оракул, который тут вещает. Он чуть-чуть, вот, знает, чуть-чуть. И все. А чуть-чуть каждый из нас знает. Значит, если вы соедините чуть-чуть, то, глядишь, была бы картина полная. Вот. Итак, я просто начинаю, а вы потом дополняете это. Ну, вот одно из с которым мы встречаемся уже в первом веке, которое продолжается до настоящего времени и которое, мне кажется, завершит историю христианства. Завершит историю христианства. Причем как завершит? Вот так. Когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле? Хотя все будут верующими, конечно. Особенно при Антихристе. Все верить будут. Ну что, само божество, вот оно, воплощенное, сидит перед нами, давшее нам рай на земле. Так что веру все будут иметь, да не ту. Итак, что же за тенденция? Вы помните, что когда возникло христианство, то в римских кругах, как его называли? И не только в римских, даже вокруг иудейских, Назарейской ересью. Христианство возникло в Иудее. Его основоположниками, будем говорить так, явились все евреи. Причем не просто евреи, а иудеи. Все они были апостолами. Сам Христос родился в этой среде. и так далее. Неудивительно было, что христианство рассматривали как одну из ветвей иудаизма. Правда, какая-то странная только ведь. Действительно странная. Почему странная? Потому что мы знаем, какие были споры между, например, фарисеями и саддукеями. Вы же помните, какие-то были, причем очень гневные споры. И было о чем спорить. Помните, саддукеи не верили ни в ангелов, ни в душу, ни еще что там, ни в воскресение мертвых. Фарисеи во все это верили. Но поразительное при этом явление, ожесточенные споры не мешали им присутствовать в одном и том же Синедрионе, обсуждать все другие вопросы совместно, принимать по ним все решения. Было принято одно из колоссальных решений, совместно было принято убить Христа и Лазаря как свидетеля. Это интересно и очень странно. Вот такие, кажется, непримиримые партии, и тем не менее они сосуществовали в одной и той же религии, и не было никаких гонений друг на друга. Обратили внимание? Никаких гонений. В отношении христианства, вспомните, что здесь случилось. Ну ладно, возникло еще какое-то еще одно. Ну возникло, ну и мало ли чего может возникнуть. Там были зелоты, например. Там были есеи. Здесь что же такое возникло? Против чего не просто было одно из, так сказать, возмущений произошло. Нет, а началось убийство. Вы слышите? Ну, то, что на современном языке терроризм. Помните, Савл идет с командой в Дамаск с группой вооруженных людей для того, чтобы сам выловить их и казнить. Это вы слышите, что идет? Это уже не фарисейско-саддукейские там диспуты. Будет воскресение мертвых или не будет. А здесь идет уничтожение тех, которые верили во все. Помните, апостол Павел, как он сказал, я фарисей. Фарисей? Что случилось? Значит, нечто произошло такое, что затронуло какую-то суть религии. Эта новая ведь верила и в единого Бога, и в закон Моисея, и не отрицала, кстати, помню, на первое обрезание, не отрицала субботы, не отрицала храма. Все же нормально. В чем дело? Почему такое единодушие восстание против него? Вы видите, я как много говорю. Я говорю, это специально. Специально? То мы поняли, что произошло нечто грандиозное, потрясающее произошло нечто. И это нечто обнаружило себя в полной силе. Христианство затронуло, не затронуло, а противовосстало тому самому существенному, оказывается, в иудейской религии того времени. Еще раз, того времени, вы слышите? Именно к этому времени ветхозаветная религия, которая была изначала, ну, с Моисея, но она, может быть, и раньше даже, Моисей только зафиксировал многое, да. Вот та религия, которая являлась богооткровенной, так как и, к сожалению, многие религии, и, можно сказать, все религии, как, кстати, теперь скажу, и христианство в настоящее время, об этом еще можем с вами поговорить, к этому времени деградировало и первая когда-то заповедь в законе Моисеевом, Господь Бог твой, помните, единобожие, вот эта моноипостасная религия, в которой это было главнейшим, так сказать, ну, основанием всей веры. И главнейшей заповедью было «возлюби ближнего твоего», ну и «возненавидь врага твоего». Это главное, вот эти вот принципы. «Возлюби ближнего Господа Бога и ближнего твоего». Вот что составляло, так сказать, суть. К этому времени произошло серьезнейшее, принципиальное изменение самого мировоззрения, самой этой религии. Настолько произошло, что уже мы должны принципиально различать две религии. Лучше сказать, два явления. Ветхозаветную религию и иудаизм. Иудаизм – это нечто новое совсем. Откуда мы это видим? Повторяю, христианство ничего не отвергло из того, что было в законе Моисеевом. Ничего. Следовало всем традициям ветхозаветной религии. Но оно как раз, христианство, отвергло то, что оказалось главнейшим и, если хотите, единственным, что образовало самую цель этого нового явления под названием иудаизм. Что же это оказалось новое? Христос своим образом жизни, своими действиями, своим учением и, наконец, даже своим, если хотите, судом над ним, что заявил? «Мое царство не от мира сего». «Мое царство не от мира сего». «Если бы оно было от этого мира, мои слуги подвязались бы вокруг меня». «Нельзя служить Богу и мамоне». «Нельзя». Взаимоисключил совершенно эти вещи. Вот оказалось, он нажал на что. Вы обратили же внимание на то, что, например, Стефана побили камнями, правда? И это делали. А почему Христа не побили камнями? Смогли же запросто, правда же? Взять и побить камнями, и все в порядке, вопрос решен. Что случилось? Почему с такими громкими воплями, с такой настойчивостью, да, требовали именно распятия, а не чего-нибудь? Потребовали жесточайшей казни. Значит, человек совершил такое преступление, выше которого уже ничего нет. Что же он совершил? Уже не было, особенно после воскрешения Лазаря, не было сомнений, кто он есть. Уже ясно. Это масса потрясающих чудес, и особенно Лазарь, да, уже доказали, кто он есть. Но он, оказавшись им, заявил, что Царство Божие, мессианство и вся устремленность и цель ветхозаветной религии не здесь, не земные это цели, а цели духовные, цели небесные, цели божественные. Народ был избран для того, чтобы показать пример всему миру. Пример чего? Того, кто есть Бог и как можно следовать этому Богу. Вы слышите, на что было направлено? На духовный пример. Направлено было на то, чтобы весь мир, если хотите, заквасить чем? Вот этой духовной жизнью. Оторвать от земли, от того, к чему мы естественно своим телом привязаны. Оторвать к этому. Все изменилось к пришествию Христа. Мамона и земное царство стало средоточием и сутью новой религии. Отец Александр Мень пишет. Понимание Царства Божия, как он пишет, часто, он пишет часто. Понимание Царства Божия в иудаизме часто означало нечто иное, как внешнее торжество Израиля и фантастическое богатство на земле. Очень точно. Очень точно. Я боюсь, не это ли его погубило? Очень точно. Оказывается, смысл новой, даже я не могу сказать религии, новой идеологии, весь смысл оказался в чем же? Достижение вот этого мирского, вот этого земного, исключительно горизонтального вот этого благополучия, будем говорить так. Он говорит, внешнее торжество Израиля. Это то, о чем, так сказать, говорил всегда. То есть, что такое внешнее? Господство. Это мировое господство. И фантастическое благоденствие на земле. Посмотрите, какое извращение религиозного сознания. Неужели непонятно, что все мы временно на земле? Неужели непонятно, что смерть – удел каждого человека и человечества в целом? Особенно теперь-то уже не какие там религиозные откровения, апокалипсисы говорят о том, что будет конец мира. Или наука, совершенно бесстрастная наука. Человечество как биологический вид смертно. И эта смертность наступит не когда-нибудь, а, например, как пишет академик Моисеев, возможно, в середине 21 века. Вы слышите даже, насколько уже даже близко. Но неважно, близко или нет. Вы подумайте, это же ясно. И перед лицом этой реальности вдруг иметь в своем сознании ничего другого, кроме мирового господства и фантастического благоденствия на земле. Вот что сформировалось. Вот почему Христос оказался страшнейшим врагом. Какие там саддукеи для фарисеев? Или фарисеи для саддукеев? Все это мелочь. А вот она оказалась угроза. Принципиальная угроза. Здесь или человек здесь, весь взор обращает, или туда. И вы видите, насколько оказалось, по крайней мере, правящие, потому что очень много из простых евреев, помните, сколько апостол Петр проповедь произнес, сколько тысяч обратилось, сколько при самом Христе обращалось к нему и становились именно истинными христианами. А вот эта идеологическая верхушка, вот эта правящая верхушка, насколько она оказалась полностью зараженной вот этим материализмом. Причем каким материализмом? Религиозным материализмом. Это самое страшное. То есть, когда материализм стал религией. Что там это атеистический материализм? Там Бога нет. Ничего нет. Тут религиозный материализм. Вот что совершил Христос. Вот почему он стал неприемлемым. И обратите внимание, всю последующую историю идет борьба против христианства. Всю. Это поразительное явление. Мне очень важно было показать, чтобы вы поняли, в чем суть. Последующий иудаизм и до настоящего времени не может быть назван в полном смысле слова религией. Это не религия. Вы слышите? Это не религия, это идеология, в которой идеологии позволены быть множество направлений. Это не важно, что, сколько там притоков. Главное, что все не текут к одной цели. Могут быть и религиозные течения в этой идеологии, но цель остается одна и та же. Только одни смотрят, допустим, течение атеистическое. В этой идеологии иудаизма есть атеистические течения, которые стремятся вот к этой цели, о которой сказал Сян Мень. Другие по религиозным мотивам к этой же цели. Какое имеет значение? Я помню, на приеме в Совете синагог Соединенных Штатов со мной сидит один тоже еврей, и мы разговаривали с ним в Соединенных Штатах. И он говорит, что все евреи – это иудеи. Я говорю, простите, у нас, вы знаете, в Советском Союзе сколько атеистов, евреев? Ответ – это не важно. Это не важно. Главное – быть верным национальной идее. Оказывается, иудаизм – это идеология, в которой возможны течения различные. От самых атеистических в полном смысле этого слова. Никакого Бога нет, никакой души нет, никакой вечности нет. До вполне религиозных, которые придерживаются или старают придерживаться, искренне причем придерживаются очень многих установлений закона Моисеева и ветхозаветной религии. Но вся суть в чем? Цель. Можно ли подписаться под словами апостола Павла? Я по-славянски процитирую. «Не имя мы сде пребывающего града, а грядущего взыскуем». Не знаю, может ли там кто подписаться. Прям грядущего какое? Какого? Неземного. Не вот этого материалистического. Вот где корень. Вы слышите? Корень. Этим, кстати, вы поймете сейчас, почему я об этом говорю. Этим, кстати, иудаизм отличается от всех прочих религий в отношении христианства. Для прочих религий христианство что? Ну, своя вера и все. Свой Бог. И больше ничего. Своя вера, свой Бог. А у нас свой Бог. Ну и все. Здесь нет. Здесь ситуация другая. Исторически исходное начало-то одно. Мы принимаем один и тот же Ветхий Завет, Ветхозаветные Писания. И вот здесь вдруг наступил момент, когда или-или. Кто же он, Мессия? Где смысл и в чем смысл человеческой жизни? И получилось, видите, так. Для нового этого образования идеологии Иисус Христос из Назарета оказался лжемессией. Моисей Маймонид, один из самых авторитетных учителей раввинов иудаизма Средневековья, прямо писал: «Правильно сделали отцы наши, распяв Христа». Это, по-моему, 12 век. Слушайте, что в 12 веке? Откуда такая неприязнь-то? Ну, что-то было и прошло бы. Нет. Правильно сделали. Иисус Христос – лжемессия. Для христиан, оказывается, тот Мессия, которого ожидают, кто? Антихрист. Вы теперь поняли? Антихрист, то есть это то самое страшное зло, которое, так сказать, будет на земле. Вы подумайте, какие вещи. Какие серьезные вещи. При общности пророков, ветхозаветного откровения, мессианской, кажется, идеи. Вот откуда возникло такое отношение к христианству в иудейской среде. Ну, а теперь скажу вам, что происходит дальше. Итак, в первом веке христианство рассматривалось как одна из ересей, но не в нашем смысле ересь, вы знаете, а это просто как одно из направлений иудаизма. Тоже как ересь саддукеев, ересь фарисеев. Это, так сказать, одно из направлений. Да, так и ересь назарейская. Вот, христианство рассматривалось как тот же иудаизм. Но, правда, опять встречаемся с потрясающим явлением. Задумайтесь. Римское законодательство позволяло ереси саддукейской существовать. Никаких законов против ереси саддукейской не издавалось, их не подвергали гонениям, тем более мучениям. Правда же? Ничего не было. И это же одно из движений внутри иудаизма. Так называемая назарейская ересь вдруг вызывает такую потрясающую реакцию со стороны Рима. Религия недозволенная объявляется законом. И мы с вами говорили о том, какие жуткие гонения предпринимаются против христиан. Опять странное явление. С чего бы? Одни иудеи тут же все нормально, живут, других обвязывают просмоленными тканями, привязывают к столбам и зажигают в ночные часы в садах Нерона в качестве факелов. Правда, интересно? Странное дело. Что такое? Ну, можете почитать в богословских трудах, в первых номерах, есть работа, автор Мансуров, называется, по-моему, «Очерки из истории церкви». Эта работа, я бы сказал так вам, она очень хорошо продолжает книгу «Деяний апостольских». Прямо книгу «Деяний апостольских». Это же интересно. Помните в «Деяниях апостольских»? Апостолы проповедуют, язычники принимают, иудеи нет. Иудеи нет. В чем дело? Опять то же самое. Не тот Мессия, не та мысль, не та цель, не тот смысл жизни. Христианство отвергло богоизбранность как что-то исключительное. Церковь потом заявила, окончилось это. Апостол Павел заявил, все, все, теперь нет ни эллина, ни иудея. Какую ересь сказать, жуть какая. Это я стал такой же, как вы? Или вы скажете, что я такой же, как вы? Вы избранный народ, а я кто? Подумайте, что заявил апостол Павел. Уравнял. Иоанн Павел II еще ему покажет. То есть показал. Уже показал. Я вам сейчас процитирую, насколько был неправ апостол Павел. И насколько прав Иоанн Павел II. Сейчас я вам скажу. Итак, первое из ветвей, из направлений искаженного понимания христианства заключалось вот в чем. Пытались увидеть в христианстве искаженный иудаизм, еретический иудаизм. Так? Эта ересь состояла прежде всего в неверном понимании мессианства и неверном понимании богоизбранности. Христианство не того назвало Мессией и уравняло всех. И вот иудаизация христианства, вернее, такое иудейское понимание христианства, понимание христианства как одного из иудейских просто направлений, но искаженных, продолжается всю историю, оказывается. Не оказывается, а продолжается. Сейчас оно с очень большой силой расширяется. С очень большой силой, особенно на Западе. Особенно в этом отношении очень усердствует Ватикан. Ватикан – это поразительно. Да. Сейчас особенно много. Сам даже иудео-христианский диалог идет не в том направлении. Говорят только об общности ветхозаветных писаний и совершенно умалчивается о том принципиальном различии, которое существует в понимании главного – Мессии. Пожалуйста, можно вести диалог, но по вопросам каким? Пожалуйста, социальным, политическим, экономическим, каким-то, ну, чтобы было дружественное отношение. Это вопрос другой, совсем другой вопрос. Нет. Неверное понимание христианства какое? Понимание его как иудейское продолжение иудейской религии. Но трансформированной иудейской религии. И вот эта вот трансформация или изменение – они могут оцениваться по-разному. Вы слышите? По-разному. Но сама идея-то какова? Христианство – это продолжение этой религии. У нас на Руси, помните, например, сначала ересь Стригольников, через столетие – ересь жидовствующих, еще столетие – там ересь Башкина, вот сейчас эти еговисты. То есть это идет постоянная вот эта вот тенденция, она постоянно присутствует. То же самое и на Западе. Но не думайте, что это только теперь. Иоанн Златоуст уже с возмущением говорит об иудействующих христианах. Христианах, которые иудействуют в своей жизни, в своем направлении, в своих стремлениях, в цели своей жизни. В богословии христианских церквей на Западе сейчас происходит серьезнейшие, принципиальные изменения. Причем прямо на лицо, на глазах. Христианство как религия, вы слышите? Не христиане, об этом я не говорю. Христианство как религия в интерпретации западных богословов все более начинает походить на иудейство. Все больше и больше. Появился даже термин интересный – иудео-христианство. Правда, любопытно? Да, лже-мессия и антихрист. Так, представляете? Замечательное сочетание. Иудео-христианство. Причем этот термин очень устойчивый. Уже устойчивый. по многим основополагающим вопросам, которые представляли бы действительно для интерес для обеих сторон, по вопросам таким социальным, политическим, мы видим употребление терминологии только еврейской, но не христианской. В советское время все диалоги, которые у нас проводились богословские, они с необходимостью обязательно включали, кроме богословской темы, тему социально-политической. И, как правило, эта тема был мир. Мир. Все боролись за мир, ну, вы знаете. Да, боролись так за мир, что камня на камне не осталось, как говорится. Все время эта миротворческая тема всегда была. И вот любопытно, любопытно. Всюду, когда говорили о мире, говорили «шалом». Никогда не говорили «Ирине». «Ирине, мир». Христос говорит, мир мой даю вам, не так, как мир дает, даю вам. Шалом. Понятием шалома, под понятием, подразумевается совсем другая реальность. Это мир благополучия, земное благополучие. Вы слышите? Земное благополучие. Да, оно может быть дано Богом, соправедную жизнь, это не важно. Важно, что земное благополучие. Да, отсутствие войны, верно, тоже. Тоже верно. Христианство говорит, понятие мира ни о чем. О духовном мире. О мире души от страстей. Освобождении от этого. И вы только подумайте теперь. Когда мы говорим об Ирине, духовном мире, этим самым что мы говорим? Там, где есть духовный мир, не может быть войны. Совершенно понятно. Я скорее поделюсь последним с человеком, нежели отниму у него то, что мне нравится. Понимаете? Когда же только внешнее благополучие без внутреннего мира? Извините, у меня глазки засверкают, когда я вижу у другого много, а у меня меньше. Без победы над страстями невозможно установление мира на земле. Вы слышите? Невозможно. Захватнические войны, неважно, какие они, вооруженным путем или там с помощью дипломатии, интриг, захвата полезных ископаемых, экономики, неважно. Там, где нет побед над страстями, не может быть мира. Но к чему я говорю вам это? Сама терминология, обратите внимание, носит какой характер? Как принято говорить в богословии современном – горизонталистский характер. Нас интересует шалом, благо на земле, но не Ирине. Оставьте его себе, это небо со своим Христом. Вот это очень интересный момент, который, если вы вот так познакомитесь вот с докладами западных богословов, то вы всюду увидите, да, всюду увидите это. Я вам скажу, что иногда с большим трудом достигалось, но это уже спор буквально. Иногда даже неприятно даже было. Но добиться, что в какой-то результативный документ писали «шалом» и в скобочках уж так и быть Ирине. Но в скобочках. Для слишком настойчивых людей. Так вот, я хочу что вам сказать, что вот сейчас на Западе происходит существенное, вы слышите, принципиальное изменение понимания христианства. Оно приобретает характер в духе иудейской религии. Вот этого материального блага, земного, посюстороннего блага. Это всюду. Экуменическое движение, например, где основной организацией является Всемирный совет церквей, да, здесь уже настолько прозрачно говорит об этом, что ну, просто сомнений нет. Посмотрите, любые документы посмотрите, экуменического движения, любые, и вы увидите. Все интересы только горизонтального плана. Только. И никаких других. Я все время привожу в качестве примера одну из конференций. На самом деле, любую можно взять конференцию, любую, без исключения, но привожу ее, эту конференцию, потому что она называется уж очень громко «Спасение сегодня». Всемирная конференция христиан. Потому что спасение сегодня, ну, кажется, самое дорогое. Чем занималась? только решением проблем политического, социального характера. Нищета, эксплуатация, образование, здоровье и так далее. И когда православные вздумали сказать, а когда же мы о спасении-то поговорим, на них посмотрели. Интересно, вы с какого века отсюда пришли? Допотопные люди. Какое спасение? Там уже мы спасены. Об этом нечего думать. Надо думать об этом сейчас. И все. Это, я вам скажу, беда. Это страшная беда. Вот это вот обмерщение сознания, обмерщение интересов, оно фактически что восстанавливает? В лучшем случае идею хилиазма. Помните, который был осужден? Это тысячелетнего царства на земле. Какого царства? Ну, сами понимаете. Ну, совершенно ясно, какого. Благоденствие на земле. Наконец, этого дракона скуют, и мы будем есть, пить и веселиться. Представляете? Ну, лучше не придумаешь. Да, царство Божие на земле. Эта идея, она всегда, я вам скажу, пронизывала. И сейчас является одной из очень искусительных идей. Уже у профессора Светлова, это Киевская академия дореволюционной, я помню, взял эту книжку, еще почитал, «Идеи Царства Божия». Вот. Называется «Идеи Царства Божия. Ее значение для христианского миросозерцания». Я просто не смог ее даже до конца дочитать. Это же просто безобразие. Это просто это какой-то хилиазм и больше ничего. Просто вызывает недоумение и возмущение. Христос прямо сказал, «Мое царство не от мира сего». Этим не отрицается необходимость помощи там людям, оказание любви даже в вопросах вот, чисто земного существования нисколько не отрицается. Но мы говорим о цели же, о царстве же Божием говорим. Царство Божие на земле. Вот основная идея современного христианства. И она проходит красной нитью через все, так сказать, основные богословские идеи. Я вам сказал насчет папы Иоанна Павла II, которого, ну уж, конечно, теперь причисли к лику святых немедленно. Что вы? Это же светоч. Наконец-то от лица первой фигуры Римо-католической церкви признано то, насчет чего давно уже бились и ждали. Да. Наконец-то. Какие вещи, какие слова он произносит? Я вам сейчас процитирую, и вы увидите. В Ватикане в 97 году, 1997 году, проходил симпозиум на тему «Корни антииудаизма в христианской среде». Нет, я не ошибаюсь. Вы, наверное, решили, что в Ватикане что может происходить? Какой симпозиум? Только на тему «Корни антихристианства в иудейской среде». Правда же? Нет, вы ошибаетесь. Такого симпозиума не было. И никогда не будет. Корни антихристианства в иудейской среде. Вы что? Итак, симпозиум. Корни антииудейства, антииудаизма в христианской среде. Что же произнес он, папа, тогда на этом симпозиуме? Я вам процитирую, чтобы не быть голословным. Цель нашего симпозиума прийти к правильному богословскому толкованию отношений между Церковью Христовой и еврейским народом. Самая вообще странная постановка вопроса. Сразу. Если бы семинарист написал, например, такую фразу, ему бы жирно-жирно подчеркнули. Голубчик, ты что смешиваешь? Да. В огороде Бузина, в Киеве дядька. Как ты это соединяешь? Причем тут церковь и какой-либо народ? Разве церковь не объединяет в себе и еврейский народ? Разве столпами церкви явились не еврейские апостолы, не евреи разве? О чем вы говорите? Сама постановка вопроса уже вызывает удивление. Но дальше. В начале этого малого народа, окруженного языческими империями, превосходящими его блеском своей культуры, находится шах Божьего избрания. Этот народ призван и ведом Богом, Творцом неба и земли. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Обращаю ваше внимание. Поэтому его существование не принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Значит, существование других народов принадлежит к одной только сфере природных и культурных явлений. Дальше. Существование этого народа – это факт сверхъестественный. Понимаете? Все народы – это факт естественный. Существование этого народа – факт сверхъестественный. Что говорит Папа? Ватикан, который выступает резко против всякого расизма, национализма, против политики превосходства одного народа над другими. Правда же? Это же естественно. Что вы? Все разве можно говорить, что какой-то, например, русский народ там выше сербского народа или греческого народа? Можно говорить? Ну что вы? Конечно, нельзя. Какой-то русский народ, например, факт сверхъестественный. Знаете, что это будет в истории? Сейчас, сразу во всем мире. Есть Папа, что говорит. Это факт сверхъестественный. Даже такое. Дальше. Это народ Завета, и таковым он останется всегда, и несмотря ни на что, даже когда люди, какие люди? Этот народ, неверны. Ибо Бог, ибо Господь верен своему Завету. Вот так. Вот так. Неважно, что мы отвергаем Христа. Неважно, как мы себя ведем. Неважно, как мы будем делать. Мы неверны. Бог нам остается верен. Все в порядке. Это изумительно. Такого еще в истории христианства не было. Иоанн Павел II это оказался человеком, который сказал нечто невероятное. Ладно бы сказал какой-нибудь это представитель иудаизма. Это было вполне понятно. Ну, конечно, народ, мы народ сверхъестественный. Мы сказали, ну, естественно, мы и сомневаться нечем тут. Ну, правда. Ну, пожалуйста. Что мы народ сверхъестественный. Тут папа говорит. Кстати, римский папа считается политиком номер один в западном мире. Политиком номер один. И верно, здесь политика. Читая вот эти вещи, невольно вспоминаешь легенду о великом инквизиторе, Федора Михайловича Достоевского. Если вы не читали, прочтите. Вы увидите, что такое католицизм. Лучше сказать, да, католицизм, не католики, католицизм, Ватикан. Там великий инквизитор прямо говорит, ты нам не нужен. Зачем ты пришел? За тобой никто не пойдет. Мы укажем ему путь и укажем, что нужно делать. Ну что, прочтите обязательно. Эту легенду о великом инквизиторе, это в «Братьях Карамазовых», обязательно каждый должен прочитать. Сейчас, друзья мои, это в высшей степени актуально. Актуально и для понимания сути, духа, всей направленности католицизма, и вот того вопроса, который мы с вами сейчас разбираем. Папа, наверное, забыл, когда он учился в семинарии, наверное, забыл весь Новый Завет, забыл слова самого Христа. Забыл, я так мягко говорю, потому что на самом деле тут не просто забыл. Как интересно он понимает слова «отнимется от вас царство и дастся народу другому». Речь идет о народе, а не от конкретных личностей, которые перед ним стояли. «Дастся-то народу другому». Значит, от вас речь идет о народе. Как это придут с востока и запада, дастся царство, будут изгнаны вон. Апостол Павел, как пишет, сильно произошло нечто христианство, еще раз говорю, радикальное. Нет, отныне нет нации и народа, которое было бы выше или ниже. В церкви может любой человек любой национальности. Церковь теперь является светочем. Вот кто избранный народ. Те, кто принадлежат церкви. И там, пожалуйста, может быть кто угодно. Не есть эллин, не иудей. Решительно проведено. Папа, наверное, плохо учился, да? Плохо очень учился. Новый Завет никогда не читал. По крайней мере, себя решительно противопоставил Христу, а не кому-нибудь. Новому Завету, а не чему-нибудь. Но, повторяю вам, папа – политик номер один. Папа возглавляет церковь, в которой свыше миллиарда членов. Вы слышите? Свыше миллиарда. Вы видите, что творится с католиками, когда там хоронили одного папу, избирали другого папу. Папа для них действительно – это оракул, это говорящий оракул. Вы представляете, какая уж не тенденция, а какой целый поток вливается в христианство. А попробуйте, когда вы в хорошее вино вливаете целый поток воды мощной. Что в конце концов будет? Вот что вливается сейчас. Христианство все больше и больше иудаизируется. И эта тенденция все больше усиливается. И можно предвидеть, что будет завтра. Можно предвидеть вполне, правда? Все совершенно очевидные вещи. И уже не католики, а политики, возможно, еще более глубокие политики, чем те, которые сидят в Ватикане, видят, что такое католицизм. Видят и пишут, читаю. По мнению американцев, Россия представляет собой одну из величайших угроз для безопасности Соединенных Штатов. Поэтому американская внешняя политика может достигнуть своей цели, способствуя переменам в России. Каким же переменам? Окончательному отказу от единого мировоззрения и движению к плюралистическому обществу во всех отношениях человеческой жизни. Прежде всего, в идеологической и религиозной. Это верно. Как умно все. Таким образом, Америка заинтересована в укреплении и росте в России нерусских религий и философий, в том числе католицизма. Только он один упоминается поименно. В том числе католицизма, который является мощной международной силой. Видите? Политики используют это в своих целях. Ватикан, известно, его все исторические его тенденции – это международное господство, только в области религиозной. Вот. И оказывается, католицизм в этом отношении является хорошим инструментом, мощным инструментом уже для политиков, которые стремятся точно к той же идее, но в политическом плане, в глобальном плане. Мне кажется, что это совсем не безинтересно, и это очень важно. Ну вот, это то первое неверное понимание христианства, которое сейчас очень для нас вот так вот, нам кажется, просто как что-то стороннее, что-то неважное и где-то далекое. Ошибаетесь. Вы с этим уже сталкиваемся и скоро столкнетесь с этим в еще гораздо большей степени. Идет иудаизация христианства по всем направлениям. Вот. И одно из них – это все больший акцент на социальной стороне деятельности церкви. это как раз одно из таких мощных выражений. Да. То есть забыли, что социальная сторона является просто естественным следствием. Естественным следствием правильного христианского отношения к человеку, к миру. Следствием, но не целью. И беда, когда следствие станет впереди цели. Тогда это будет беда. Беда, если церковь из инструмента спасения человека в вечной жизни превратится в департамент социального служения государства. Беда. Эта беда на Западе уже произошла. Уже произошла. И мы видим, что происходит с западными церквами, деятельность которых ориентирована на социальную только сторону жизни. Мы видим, что происходит. Ведь дерево узнается по плодам, друзья мои. Что там происходит? Исчезновение веры. Исчезновение веры. Статистика прямо указывает на то, несмотря на это мощный аппарат, пропагандистский аппарат, например, католической церкви, протестантский, на это мощное социальное служение происходит угасание веры. Самое страшное и убийственное, что наступает в результате – индифферентизм. Ох, извините за иностранное слово. Не буду. Безразличие. Безразличие. Теплохладность. Ничего не интересует. Идеал аскариды. Знаете, это такая тварь, которая в желудке, в кишечнике живет у человека. И который купается там, знаете, в обилии всех благ земных. Прям купается там. Вот этот идеал аскариды становится все больше идеалом человеческой и, увы, христианской жизни. Причем это происходит как? Незаметно. Незаметно. Все постепенно. Мы перестраиваемся. Незаметно. Я обращаю ваше внимание на это. Потому что люди по недоразумению сейчас, которые уж не хочу более грубое слово употреблять, думают, что незаметность принятия Антихриста состоит в чем? Что вам где-то спрячут, зачем такое, три шестерки, а вы вдруг, не знаю, возьмете, хап, и попала щука на блесну. Какая глупость, простите меня. Вот в чем незаметность происходит. Когда мы христианские нормы жизни постепенно убираем и заменяем их вполне языческими, материалистическими. Это, я вам скажу, просто крах.